В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час сегодня. 4 июня. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Ассоциация молодых юристов Грузии заявила о пропавших без вести во время разгона акции 26 мая.
На шестой день только в Тбилисском городском суде мне сказали, что он арестован. Там же я узнала, что суд состоялся в пятницу. Его осудили на 2 месяца предварительного заключения.
Комиссар ООН по правам человека призвал грузинские власти провести расследование всех инцидентов, произошедших во время разгона акции в Тбилиси.
Как видно, полиция применила непропорциональную силу при разгоне протестантов. Мы полностью поддерживаем призыв народного защитника провести полное, действенное и беспристрастное расследование действий полиции.
В Абхазии на этой неделе простили Сергея Багапш.
Памяти народа Сергей Васильевич Багапш, конечно, останется как человек, с именем которого связано признание независимости Абхазии.
В Баку говорят о военном реванше в Карабахе. В Ереване утверждают, что они хотят переговоров.
Трансформация нефтедолларов, вооружение и военную технику не гарантирует механической невозможности решения военной системы.
Обо всем этом и о многих других событиях уходящей недели в нашей итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Черном море у берегов Грузии обнаружен источник нефти. В Сирии продолжаются волнения с требованием отставки президента Асада. Экс-министр финансов Египта Юсеф Бутлас Гали приговорен заочно к 30 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с коррупцией. В сирийском городе Хама десятки тысяч человек собрались сегодня на похороны оппозиционеров, убитых в пятницу при разгоне акции протеста. По данным правозащитников, в столкновениях с сотрудниками сил безопасности в пятницу в нескольких городах Сирии были убиты не менее 44 человек. 39 из них погибли при обстрелах в Хаме. Волнения в Сирии с требованием отставки президента Башара Асада продолжаются с середины марта. Международное сообщество неоднократно призывало Дамаск отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов. Пресс-служба президента Армении сообщает, что по приглашению главы государства Серж Саргсяна 6 июня Армению посетит делегация, возглавляемая президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. В состав делегации среди прочих должностных лиц будут находиться также министры иностранных дел, энергетики и торговли Исламской Республики. Запланирована встреча президента Ирана Махмуда Ахмадинежада с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Национального собрания Армении Авиком Абрамяна. Стороны обсудят вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в частности, вопросы, связанные со сферой энергетики. В Европе стабилизируется ситуация с распространением нового штамма бактерии Эколи, ставшего причиной смерти с начала мая 18 человек. Об этом заявили представители руководства ЕС, отметив, что, несмотря на 200 новых случаев заражения Эколи в первые дни июня, уровень заболеваемости постепенно снижается. Всего на сегодняшний день смертельно опасным штаммом заразились более 1800 человек, в основном в Германии, где в больницах объявлен сбор донорской крови для переливания пациентам, находящимся в крайне тяжелом состоянии. Источник заражения до сих пор не установлен. Сохраняется рекомендация по возможности избегать употребления в пищу свежих овощей.
Эхо Кавказа. Новости.
Движение «Россия вперед» проводит сегодня в ряде российских городов массовые акции против коррупции. В Москве активисты и сторонники движения собрались на Пушкинской площади. Как заявил «Радио Свобода», один из организаторов акции, депутат Госдумы России Геннадий Гудков, участники митинга намерены потребовать от властей ратифицировать статью 20 Конвенции ООН, которая предполагает конфискацию имущества и финансовых активов чиновников, чьи расходы многократно превышают официальные доходы, рассказывает Максим Ярошевский.
Организаторы настаивали, что антикоррупционный митинг проводит движение «Россия вперед» совместно с Общественным советом по защите прав военнослужащих. А активисты парламентской партии – это на самом деле молодые социалисты из молодежного крыла партии «Справедливая Россия». Они помогают собирать подписи под требованиями борцов с коррупцией. Их всего 7. О наиболее значимых рассказывает лидер молодых социалистов Дмитрий Гудков.
Принятие закона о парламентском контроле, который позволит депутатам и народу, обществу контролировать и доходы чиновников, и расходы, и активы – это ратификации 20 статьи Конвенции ООН. То есть мы считаем, если чиновник не может объяснить происхождение своих капиталов, на него должен распространяться уголовный кодекс, конфискация капитала всех и запрет на профессию. Это расширение перечня родственников, чиновников, которые обязаны декларировать свои доходы, расходы и активы. А также мы предлагаем сделать так, чтобы чиновники отчитывались не только от дохода, но и о расходах.
Участники митинга заявили, что подобные акции продолжатся вплоть до сентября, когда в Москве пройдет Всероссийский антикоррупционный съезд. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Число пострадавших от взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии возросло до 85, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики. Как передает Интерфакс, более 40 из них госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Рассказывает Надежда Гладыш.
Работы по ликвидации последствий взрыва на арсенале близ деревни Пугачева продолжаются. Как сообщалось ранее, к спонтанному взрыву на складе артиллерийских снарядов привел пожар, случившийся при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Свежие данные по ситуации на объекте техногенной катастрофы для Радио Свобода сообщил сотрудник пресс-центра Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики Александр Красноперов.
В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточена группировка сил и средств общей численностью 1362 человека и 233 единицы техники. Силами авиации МЧС России произведено 56 сбросов воды общим объемом 830 тонн. Психологи и врачи продолжают оказывать необходимую помощь. Многие эвакуированные жители уже возвращаются в свои дома. Движение поездов на ветке Ижевской крыс Горьковской железной дороги восстановлено. Погибших нет. Среди наших спасателей травмированных нет. Вот, в основном гражданское население, но в основном травмы не тяжелые.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Экс-министр финансов Египта Юсеф Бутус Гали приговорен заочно к 30 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с коррупцией. Бывшего чиновника, покинувшего Египет, признали в частности виновным в растрате бюджетных средств с целью собственного обогащения.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем уходящей недели. В пятницу Ассоциация молодых юристов Грузии направила всем аккредитованным в стране дипломатам и международным организациям промежуточный доклад о нарушениях прав митингующих со стороны сотрудников силовых структур, которые имели место во время разгона акции 26 мая. В докладе говорится о пропавших без вести людях, точное количество которых так до сих пор и не определено, и состояние находящихся в изоляторах временного содержания задержанных. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
В списке пропавших, которые Ассоциация молодых юристов передала дипломатам, уже нет имени Демура Манагадзе. Молодой человек 21 года значился 50-м в списке без вести пропавших. Мать Манагадзе, Пати, после 6 дней поисков обнаружила сына в тюрьме Гданского района Тбилиси.
На 6-й день только в Тбилисском городском суде мне сказали, что он арестован. Там же я узнала, что суд состоялся в пятницу. Его осудили на 2 месяца предварительного заключения. Он был членом присягнувших из Хонского района. Наверное, странно звучит, но я такую радость испытала, узнав, что он арестован, а не мертв, что я смогла найти его живым.
Делится своей необычной радостью Пати Манагадзе. Она довольна и тем, что молодые юристы, навещавшие Демура в тюрьме, сообщили, что состояние ее сына не внушает опасения, он не избит. Список пропавших молодые юристы сверяли с аналогичными списками других неправительственных организаций. Все НПО, пытавшиеся систематизировать информацию по пропавшим, отмечают, что цифры не точны, данные постоянно меняются. Глава НПО «Общественный защитник» Ирина Путкарадзе говорит, что в первые дни после разгона перечень имен был гораздо длиннее. Поскольку задержанных перебрасывали из одного изолятора в другой, узнать, что с этими людьми происходит, было невозможно. Но некоторые участники, говорит Ирина Путкарадзе, скрывались по собственной воле из-за страха перед преследованием со стороны властей.
К примеру, нашелся Мамука Немси Цверадзе. Все это время он прятался. Таких случаев было несколько. Одного задержанного обнаружили в изоляторе Кутаиси. История Мирзы Кочадзе имеет отличительные особенности. Мы искали его везде. Кочадзе сначала был во втором изоляторе временного содержания в Тбилиси, потом перевели в Хашури, потом в Буржоми, и, наконец, вчера его нашли в Ахалцихе.
Говорит Путкарадзе. Руководитель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили отмечает, что фамилии некоторых пропавших не разглашаются по просьбе родственников.
Жаль, что часть семей не желают обращаться в МВД. Они надеются, что их родственники найдутся сами собой и ждут, чтобы прошло время.
Начальник аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили в интервью общественному вещателю утверждает, что составленный НПО-список сфальсифицирован.
Официально заявляю, никто не обращался в МВД с заявлением о пропаже человека. Как бы люди ни боялись, когда человека нет неделю, семья обязательно будет разыскивать его. Я очень удивлен, что НПО публикуют списки, которые больше напоминают случайную комбинацию имен и фамилий, нежели результат конкретной работы.
Утиашвили также в очередной раз заявил, что во время разгона полиция не превысила полномочий. На обращение НПО сегодня отозвался посол США в Грузии Джон Басс.
Я обеспокоен докладами о пропавших людей. Беспокойство у меня вызывает и доклад народного защитника, в котором описаны факты возможного избиения людей уже после того, как они прекратили оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а также возможного избиения участников акции после их задержания. Думают, что правительство должно дать серьезный ответ на эти обвинения.
Джон Басс подчеркнул, что доверие общества к подотчетности и объективности правительства и его институтов может базироваться в данном случае только на результатах ответственного расследования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще 31 мая комиссар ООН по правам человека призвал грузинские власти провести расследование всех инцидентов, происшедших во время разгона акции. Тему продолжит наш корреспондент Олеся Вартанян.
Кетина Думбадзе сегодня целый день провела у ворот временного изолятора в Тель-Авиве в надежде получить хоть какие-то сведения о состоянии ее мужа Мурмана Думбадзе. Он один из активных лидеров батумской оппозиции. На прошлой неделе он присоединился к акциям протеста в Тбилиси и был задержан во время их разгона 26 мая. О том, что мужа арестовали, Кетина узнала из теленовостей. Она увидела видеокадры, на которых Мурмана ведут под руки два работника МВД.
Было видно, что он идет сам, и с ним все в порядке. Его друзья мне рассказали, что его жестоко избили в следственном изоляторе. Они все это видели. Я сама пока не смогла добиться встречи с ним. Адвокат сказал, что его лицо настолько отекло от побоев, что его невозможно узнать. Мне передали брюки. Они все в крови и в черных следах. По-видимому, от дубинок спецназа.
Как говорит Кетино, вчера состояние Мурмана Думбадзе настолько ухудшилось, что его предложили перевести в больницу. Но Мурман отказался. Оказать медицинскую помощь всем заключенным, арестованным 26 мая, и прекратить пытки в изоляторах. С таким призывом комиссар ООН по правам человека вчера обратился к грузинским властям. Заявление комиссара на еженедельном брифинге озвучил его спикер Руперт Колвилл.
Как видно, полиция применила непропорциональную силу при разгоне протестантов. Мы полностью поддерживаем призыв народного защитника провести полное, действенное и беспристрастное расследование действий полиции. Мы подчеркиваем, что по международным нормам в подобных случаях сила должна быть использована в случае крайней необходимости и строго пропорционально.
Почти сразу после этого заявления грузинские власти передали комиссару ООН свои письменные разъяснения о событиях 26 мая. В официальном письме грузинская сторона сообщила, что силовой разгон акции 26 мая стал вынужденной мерой. Там также говорится, что демонстранты были вооружены и сами пытались спровоцировать полицию на применение силы. К рассмотрению фактов сопротивления полиции, а также превышения полномочий отдельных бойцов спецназа, Генпрокуратура Грузии еще не приступила. Пока этим занимается только Генинспекция МВД, сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Хатуна Иосава.
Этот материал наш корреспондент Олеся Вартаян подготовила во вторник, 31 мая. В тот же день она побывала на похоронах одного из погибших участников акции Ники Квинтрадзе. По официальной версии, его смерть наступила вследствие несчастного случая. Но, как утверждает его друг, смерть Квинтрадзе могла явиться результатом пыток после ареста. Продолжает Олеся Вартанян.
Проститься с 49-летним Никой Квинтрадзе сегодня днем пришли общественные деятели и представители почти всех оппозиционных партий и организаций. Очередь вытянулась с 1 до 8 этажа, где находится квартира Квинтрадзе. Чтобы добраться до нее, мне понадобилось около 5 минут. На улице около катафалка я встретила друга детства покойного Резория Хвиашвили. Он утверждает, что ни он, ни Ника не были членами какой-либо оппозиционной партии. Несмотря на это, на прошлой неделе они ходили на митинги оппозиции – Вместе они были и в ночь разгона акции. В момент, когда в сторону митингующих полетели шашки со слезоточивым газом, они стояли у правого угла парламента. Мужчины побежали в сторону площади Свободы. Около станции метро они пытались подняться по лестнице, ведущей в сторону канцелярии правительства.
Там еще не увидели кордон полиции. И вот метились туда-сюда, и вот последнее, что я помню, да, Ника сказал, что ему трудно дышать. Ну. И после этого вот эти спецназовцы, да, уже подошли и начали класть, ну так, на землю, надели наручники.
Ризо, которого вместе с другими задержанными увезли в отделение полиции, говорит, что не видел, был ли арестован его друг. Добравшись до дома, он первым делом стал вызванивать Нику. Только в пятницу вечером он узнал, что его друга обнаружили мертвым на крыше магазина неподалеку от того места, где он в последний раз его видел. Судебная экспертиза показала, что Квинтразе погиб от удара током. Но несколько дней назад Ризо в интернете увидел фотографию, сделанную журналистами в первые минуты после разгона акции. На ней запечатлены несколько лежащих на земле мужчин. Их руки стянуты за спиной пластмассовыми наручниками. В одном из задержанных Ризо опознал Нику Квинтразе. Ризо уже допросили следователи, но, как он говорит, о фотографии он им не рассказал. В воскресенье от сердечного приступа умер и пожилой отец Ники Квинтразе. Семья не стала требовать проведения альтернативной экспертизы покойного. Родственники, находившиеся сегодня у дома Квинтразе, рассказывали, что членам семьи угрожают и требуют от них не общаться с журналистами. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Этот материал Олеся Вартанян подготовила 31 мая, прошел в тот день в нашем эфире. В тот же день несколько оппозиционных депутатов пытались инициировать начало парламентского расследования событий 26 мая в Тбилиси, но им не удалось собрать достаточного количества подписей, и инициатива провалилась. Факты применения силы против журналистов во время разгона акции Народного собрания вновь стали темой общественной дискуссии. 31 мая во вторник в гостинице «Радисон Блу Эверия» журналисты, представители НПО, сотрудники аппарата народного защитника Грузии, западные дипломаты и оппозиционеры обсудили события. Среди приглашенных гостей были представители Министерства юстиции, МВД и парламентского большинства. Однако организаторы не знали точно, находились ли чиновники в зале. Среди выступающих их, по крайней мере, не было. Об этой встрече расскажет наш корреспондент Нона Суварян.
Перед началом обсуждения присутствующим представили 20-минутный фильм студии «Монитор», состоящий из истории 8 журналистов, пострадавших в результате разгона акции в ночь на 26 мая.
Меня выстрелили 4 раза, 1 раз в спину. Потом спецназ приблизился, 2 раза выстрелили мне в бок. Я повернулся. У меня в одной руке была камера, а во второй фотоаппарат. Я кричал, говорил, что я журналист, но за этим последовал 4-й выстрел.
Один из них подошел, начал кричать на меня. «Кто ты? Покажи документы». Увидел мой бейдж и с силой сорвал его. За этим последовал мат. Потом иронично спросил: «Хочешь, отниму камеру?» Я хотела покинуть это место, но в этот момент ко мне подбежали и стали отнимать камеру. Я почувствовала, что какой-то высокий подошел сзади и начал душить меня. Меня оставили силы, и я инстинктивно отпустила камеру.
Это всего лишь 2 из 25 историй тех журналистов, которые, по информации Ассоциации молодых юристов, пострадали во время разгона. Представительница коалиции за правовую защиту СМИ Тамар Курдзая говорит, что организация готова подать иски в суд по каждому из фактов нарушения прав журналистов.
Конечно, можно обратиться в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовных дел. Также можно предъявить гражданские иски. Журналистам должны компенсировать материальные потери, поскольку проводившееся государством мероприятие нанесло им материальный ущерб. Имеется в виду ущерб здоровью, стоимость лечения, изъятие или повреждение камер и фотокамер.
О том, что были нарушены статьи Уголовного кодекса, говорит и представитель народного защитника Георгий Бурджанадзе. Об этом он судит как по информации представителей СМИ, так и по кадрам. Бурджанадзе сообщил, что аппарат народного защитника уже обратился к соответствующим структурам с требованием расследовать эти дела. «Эти события явный пример того, что журналисты в стране не защищены», говорит медиа-эксперт Нино Данелия. Именно поэтому коалиция за правовую защиту СМИ, объединяющая 11 организаций, составила текст обращения к министру внутренних дел с требованием обеспечить журналистам защиту, говорит Нино Данелия.
Просим его, чтобы он расследовал каждый случай, который там произошел, чтобы как-то само министерство придумало какие-либо правила, чтобы можно было идентифицировать людей, которые ожесточенно били незащищенных людей.
Отсутствие среди выступавших чиновников вызвало недоумение у журналистов, говорит редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши.
Наверное, как это разведчики сидели там за стеной, может быть, но официально это значит, что, во-первых, у них им нечего сказать. Насилие в отношении журналистов – это большая проблема не только для конкретной группы власти, это проблема для государства. В целом, когда допускаешь ошибки, надо реагировать на эти ошибки и действовать соответственно.
От комментариев во время встречи воздержались и представители дипкорпуса. По окончании посол Франции в Грузии Эрик Фурне заявил, что услышанное им сегодня отличается от того, что он слышал раньше. Что касается позиции МВД, то глава аналитического департамента Шотаут Иашвили неоднократно приносил извинения за факты насилия над журналистами и подчеркивал, что была прямая директива не трогать представителей СМИ. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
НПО Грузии выступили с инициативой объявить территорию перед парламентом зоной ненасилия. Об этом было заявлено в ходе акции у здания высшего законодательного органа, которая прошла с участием НПО ночью с 1 на 2 июня. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Представители нескольких неправительственных организаций Грузии выразили свою солидарность с пострадавшими во время разгона демонстрации 26 мая. И с горящими свечами в руках минутой молчания почтили память погибших в ту же ночь. Представитель НПО, бывшие политзаключенные за права человека, адвокат Гела Николиишвили, говорит, что просьба объявить проспект Руставели зоной ненасилия еще раз демонстрирует, что общество не желает с ним мириться.
По крайней мере, та часть общества, которая участвовала в акции, не допустит, чтобы в обществе царил страх. Мы продолжим бороться за те ценности, которые уважает гражданское общество.
Член НПО, 42-я статья Конституции Манана Кубахидзе от имени всех грузинских правозащитников требует от властей расследовать все факты применения полиции силы во время разгона акции.
Даже если это был несанкционированный митинг и демонстранты нарушили закон о собраниях и манифестациях, никто не вправе травить их газом или жестоко с ними обращаться. Мы видели кадры, как расправлялись с нашими согражданами. Это неприемлемо. Если же власти не возьмут на себя ответственность за расследование фактов насилия, это будет означать, что они покрывают виновных.
Руководитель НПО «Центр по правам человека» Уча Нануашвили обращает внимание не только на нарушение прав граждан во время разгона акции, но и на последующую реакцию властей.
Речь идет о тенденции. Фактически, со стороны властей идет нажим на инакомыслящих. На сегодняшний день не только в Тбилиси, но и в регионах задержаны более 270 человек. И каждый день продолжает поступать информация о задержании людей. Счет идет на десятки. Это носит характер массовых репрессий.
Правозащитники говорят о том, что будут бороться за восстановление справедливости и используют для этого все ресурсы, от обращений к международным организациям до подачи судебных исков. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим темам. Агентство «Интерфакс Украина» сегодня распространило сообщение из Баку. В нем говорится, руководство Армении постоянно срывает мирные переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, чем делает неизбежным военный путь решения проблемы. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Эльдар Сабир Оглу. В конечном итоге, говорит начальник пресс-службы, азербайджанский солдат оправдает надежды народа, руководства страны, верховного главнокомандующего и освободит оккупированные земли от врага. Конец цитаты. Подчеркнул Сабир Оглу на пресс-конференции. Она прошла в одной из прифронтовых воинских частей Азербайджана. За комментариями «Эхо Кавказа» обратилась к одному из лидеров армянской партии Аринат Сиеркир Мгеру Шагильдяну.
Такая милитаристская риторика, которая звучит не в первый раз, и звучит в последнее время постоянно, и то, что запрос должен быть решен на основе переговоров и мирным путем, об этом не раз заявляли и международное сообщество, и в особенности во время последней встречи Большой Восьмерки, президенты стран, сопредседатели Минской группы ОБСЕ. И с этой точки зрения, естественно, подход вот к таким заявлениям отрицательный. Армения всегда была и остается сторонником мирного решения, решения на основе переговоров. Вот такой подход Азербайджана, он доказывает, что в принципе Азербайджан на данном этапе, его действия, то есть не то что тормозят, но не усиливают Минский процесс, переговорный процесс.
Многие эксперты говорят, конечно, да и политики, что военное решение вопроса невозможно, просто невозможно.
Я с вами абсолютно согласен, что действительно военным путем этот вопрос невозможно решить. То, что говорят в Баку, то есть руководители Азербайджана, иногда они это используют двойную риторику, более милитаристскую для внутреннего пользования, меньше милитаристскую для внешнего, но все же таки. Я думаю, что в Баку в основе своем они понимают, что военным путем вопрос решить невозможно и нереально. Я думаю, что они прекрасно понимают, что трансформация нефтедолларов в вооружение и военную технику, оно никогда не гарантировало, да не гарантирует механической возможности решения военным путем. Они тоже так понимают, хотя бы в большей степени. Но риторика есть, она звучит, и, естественно, это как что это не воспринимает ни в Армении, ни вообще мировым сообществом и не теми государствами, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
У вас нет ощущения, что таким образом в Баку пытаются подчеркнуть, что армянская армия сегодня хуже оснащена, хуже, чем азербайджанская армия, что армянская армия больше зависит от России сегодня?
Я думаю, что в Баку прекрасно понимают, что армянская армия на сегодняшний день и по своей оснащенности, и по боеготовности, я хочу это особенно подчеркнуть, и по боевому духу, является одним из наиболее организованных боеспособных единиц региона. Баку это понимает. И они прекрасно знают также, что дело не в том, что Баку покупает и покупает вооружение, военную технику, но механическое приобретение большого количества вооружения, военной техники это никогда не гарантировало, да и не гарантирует возможность победы. Армянская армия, она боеспособна, она лучше организована и по боевому духу. Я думаю, что она очень сильна. Баку это понимает. Баку также, естественно, они видят реальность.
Говорил лидер, один из лидеров партии Аринат Сиеркир Мгер Шагильдян.
Эхо Кавказа.
Главная международная тема. США осудили акты насилия в Йемене. 3 июня был обстрелян президентский дворец Сани, в результате чего, по поступившим сведениям, глава Йеменского государства и другие высокопоставленные официальные лица получили ранения. Рассказывает мой коллега Алан Давыдов.
Администрация Барака Обамы призвала противоборствующие стороны в Йемене к сдержанности и к мирной передаче власти. Этот призыв прозвучал после сообщения о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих был ранен в результате ракетного обстрела. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни говорится: «Насилие не может решить проблемы, стоящие перед Йеменом, и сегодняшние события не могут служить оправданием для нового раунда противоборства». Президент Салих заявляет, что за обстрел его дворца несет ответственность шейх Садек Аль-Ахмар, старейшина влиятельного племени Хашид, примкнувшего к оппозиции. Белый дом назвал насилие бессмысленным и призвал все стороны конфликта прекратить вооруженные столкновения и следовать процессу мирной передачи власти. Выступающий посредником в йеменском конфликте Совет по сотрудничеству стран Персидского залива трижды получал от Али Абдаллы Салиха заверение в том, что он подпишет согласие об отставке в течение 30 дней. Однако всякий раз президент уклонялся от данного обещания. Салих в свое время был важным союзником США в борьбе против терроризма, но сейчас Вашингтон поддерживает переговоры, нацеленные на его отставку. С просьбой прокомментировать последнее развитие событий в Йемене я обратился к Марку Катцу, профессору-международнику Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Профессор, обстрел президентского дворца в Сане, судя по всему, открывает новую фазу йеменских событий. Что это означает для страны и для всего ближневосточного региона? Меня этот обстрел не удивляет. Он выглядит как акция возмездия за обстрел с силами президента Салиха резиденции его главного противника, племенного вождя Садека Аль-Ахмара. И такой воинственный ответ шейха Ахмара был весьма предсказуем. Очевидно, мы станем свидетелями усиление борьбы за лидерство в Йемене. У меня ощущение, что оппозиция будет набирать силу, и скоро из правительственных структур начнется массовое дезертирство людей, теряющих уверенность в том, что президент Салих удержится у власти. И дело здесь не в идеологических или иных разногласиях, а только в стремлении примкнуть к стране, которая, вероятнее всего, победит. Что касается регионального измерения конфликта, Йемен — это страна, о ситуации в которой не только Запад, но и практически весь арабский мир имел поверхностное представление. Внутренний конфликт в Йемене идет почти полвека. И хотя в свое время отдельные противоборствующие группы поддерживались Египтом, Саудовской Аравией и Советским Союзом, по большому счету отголоски конфликта до сих пор не выходили за пределы страны. Перешагнут ли они этот географический рубеж на сей раз, не знает никто. В настоящее время помощник президента США по контртерроризму и внутренней безопасности Джон Бреннан проводит консультации с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами о том, как урегулировать кризис в Йемене. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. С новостями дня из пражской студии Любовь Баматова.
Подарок Саакашвили под таким заголовком портал Bport.com распространил сообщение о том, что спутники обнаружили в Черном море у берегов Грузии естественный источник нефти, сообщает информационное агентство «Грузия Новости». Компания ScanX сообщает, что мониторинг нефтяных загрязнений Черного моря позволил обнаружить естественный источник нефти в юго-восточной части моря в районе грузинского города Поти, говорится в сообщении. По оценкам специалистов, выход на поверхность нефти в юго-восточной части Черного моря только от данного источника с учетом постоянного истечения может обеспечивать поставку в среднем от 1 до 8 тонн в день или от 400 до 3000 тонн нефти в год. Максимально возможные оценки объемов естественных выбросов нефти из недр в этом месте, по данным космической радиолокации, могут достигать 7000 тонн нефти в год, говорится в сообщении. Председатель Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Лаша Торди заявляет, что журналистам, у которых отобрали рабочую аппаратуру при разгоне акции протеста в ночь на 26 мая, будет возмещен ущерб, сообщает Грузия Онлайн. Как он заявил журналистам, для этого нужно будет пройти через определенные процедуры. В частности, необходимо установить права. Правда ли аппаратура была потеряна? По его словам, для прохождения этих процедур журналист должен будет обратиться в соответствующий следственный орган. Служба национальной безопасности Армении не подтвердила и не опровергла информацию о том, что супруг экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе Бадри Бицадзе находится на территории Армении. В полиции Армении также отказались комментировать данный вопрос, сославшись на некомпетентность. За создание отрядов для сопротивления полиции против Бицадзе возбуждено уголовное дело. Суд присудил ему внесение залога в размере 100 тысяч лари, сообщает Интерпресс-Ньюс. Сегодня министр образования Грузии Дмитрий Шашкин и директор Национального экзаменационного центра Манана Миминашвили представили результаты проведенных в общественных школах аттестационных экзаменов. По заявлению министра, 2500 учащихся получили наилучшие оценки.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Слушайте во второй части нашей программы. В Абхазии на этой неделе простились с Сергеем Багапш.
Память народа Сергей Васильевич Багапш, конечно, останется как человек, с именем которого связано признание независимости Абхазии.
Прощаясь с президентом, сухумчане обсуждали возможные причины его смерти.
А вот врачебная ошибка, халатность, уверяла меня знакомая сухумская женщина-врач, тут налицо.
Власти Северной Осетии задерживают мусульман и говорят об их радикализации.
Радикализация ислама – это глупость и провокация.
Продолжаем программу. В четверг в Абхазе прошли похороны президента самопроглашенной республики Сергея Багапш. С утра в Сухумской филармонии прошла церемония прощания с абхазским лидером, на которую пришли десятки тысяч людей. Позднее гроб с телом Сергея Багапш был перевезен в его родовое село Джигарда в Ачамчирском районе, где оно было предано земле. На похороны Сергея Багапш в Сухуми прибыл и российский премьер-министр Владимир Путин. Он возложил цветы гробу, а также встретился с вице-президентом де-факто республики Александром Анквап и премьер-министром Сергеем Шамбо. Из Сухуми рассказывает наш корреспондент Левон Галустян.
Ближе к завершению церемонии прощения с Сергеем Багапш в здании филармонии появился премьер-министр России Владимир Путин. О приезде главы российского правительства в Сухум было известно еще накануне. Он часто встречался с президентом Абхазии и поэтому посчитал важным лично проводить Сергея Васильевича в последний путь. Возложив букет красных роз к гробу, Владимир Путин еще долго стоял, склонив голову перед Сергеем Багапш. Потом он подошел к семье абхазского президента, сказав слова утешения вдове Марине Шоне. Российский премьер выразил соболезнования дочери и сыну Сергея Васильевича. Потом он вновь подошел к гробу, склонил голову в память президента Абхазии и застыл в молчании. После участия в церемонии прощания с Сергеем Багапш, российский премьер провел переговоры в формате тет-а-тет с исполняющим обязанности президента Александром Анквап и своим абхазским коллегой Сергеем Шамбо. На открытой для журналистов части встречи Владимир Путин еще раз выразил соболезнования народу республики. Это большая утрата не только для Абхазии, но и для России. Ведь Сергей Багапш сделал многое для укрепления двусторонних отношений.
Сергей Васильевич, очень много сделал для становления Абхазии. Сделал очень много для развития и для развития российско-абхазских
отношений. В свою очередь Александр Анквап выразил слова благодарности руководству России за организацию прощания с президентом Багапш в Москве. Участие первых лиц государства в траурной церемонии – еще одно свидетельство особых отношений Абхазии и России.
Мы начали себя очень полностью таким отношением нашему президенту и абхазскому народу.
Владимир Путин особо отметил роль Сергея Багапша в становлении самостоятельного независимого государства. Не меньше заслуг у Сергея Васильевича и в развитии экономики, отметил премьер. Он сказал, что в Сухуми могут рассчитывать на поддержку Москвы. Все совместные планы будут реализованы, выразил уверенность Путин. Более конкретно об экономических проектах шел разговор на встрече глав правительств двух стран. Владимир Путин и Сергей Шамбо обменялись мнениями относительно перспектив экономического сотрудничества.
У нас в бюджете заложено соответствующие ресурсы, больше 10 миллиардов рублей, готовы не только реализовать все имеющиеся планы в рамках этого финансирования, готовы посмотреть и на возможность реализации других масштабных проектов.
Кроме экономики, на встрече зашла речь о политике. Владимир Путин сказал, что Россия будет способствовать развитию международных контактов Абхазии с другими странами. «Россия всегда будет рядом с абхазским народом», сказал в завершении встречи Владимир Путин.
В числе многих жителей Абхазии на похоронах Сергея Багапш побывал и наш постоянный автор Виталий Шария. После этого он поделился с нами своими впечатлениями.
Снова, как и 9 марта прошлого года, когда хоронили Владислава Ардзинба, отстоял 3 часа с 10 утра до часу в сквере у театра «Абхазгосфилармония». В очереди к гробу с телом Сергея Багапша, чтобы проститься со вторым президентом Абхазии. И пока группа, с которой я пришел, стояла на дальних подступах к филармонии, мы разговаривали на разные темы. Одной из них был медицинский аспект случившегося. И вновь прозвучали рассуждения, которые я не раз слышал в последние дни. Да, рак – это страшная болезнь, но ведь и от нее современная медицина может спасать, смотря на какой стадии он будет обнаружен. И если бы наш президент периодически проходил всестороннее медицинское обследование, как это узаконено в других странах, трагического исхода вполне можно было избежать. Один из собеседников, весьма сведущий человек, рассказал, что в Москве перед первой операцией, проведенной российско-французской бригадой хирургов, думали сделать операцию в Израиле. Стоял уже на готове самолет, но потом отказались от этой идеи, мол, и у нас справятся не хуже. Так вот почему, сказал я, в одном из тбилисских интернет-изданий мне встретилась информация, что операцию сделали в Израиле. Причем это было уже после того, как многие информагентства сообщили, операция была проведена в Москве. То есть они что-то все же слышали, но проверить не удосужились. И еще мне вспоминается вот что. В потоке первых сочувственных интернет-откликов на смерть Сергея Багапша встретились вдруг комментарии, авторы которых начали рассуждать о том, что его убрали. Прочтя это, я чуть не заорал от возмущения. Ну, успокойтесь уже. Ну, умер человек, оставьте его в покое. Или вам кажется невероятным, что от рака легкого можно умереть? Впрочем, ахинея, встречающаяся на интернет-форумах, есть отражение ахинеи, которое встречается в окружающей нас жизни. На следующий день одна родственница рассказала, как в маршрутке какой-то пьяный мужик убежденно втолковывал сидевшей рядом попутчице что-то подобное, причем со всякими детективными подробностями. Ну тут уж ничего не поделаешь. А вот врачебная ошибка, халатность, уверяла меня знакомая сухумская женщина-врач, тут налицо. На такой позиции в поздней стадии рак неоперабелен. Тут нужна была химиотерапия. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предстоящие неочередные выборы президента Абхазии могут обострить и пока внешне спокойную обстановку в республике. Так считают многие эксперты. Мой коллега Александр Касаткин поговорил на эту тему с сухумским политологом Арда Инал Ипа. Арда, здравствуйте.
Добрый вечер.
Все внимание аналитиков направлено на ближайшие несколько месяцев. Уже ряд экспертов прогнозировали резкое обострение ситуации в Абхазии в связи с внеочередными выборами и по причине внешнего давления, и из-за внутреннего противостояния различных сил. Вы согласны с таким прогнозом?
Вообще-то, конечно, есть, учитывая такое далекое прошлое, основания прогнозировать, что может быть нарастание напряженности в абхазском обществе. Но с другой стороны, мне кажется, наше общество настолько устало от такого резкого противостояния и острой политической борьбы, что сформировался совершенно четкий запрос на стабильность, на умение находить компромиссы, умение договариваться и создавать новые команды. Поэтому я очень надеюсь, что наши политики, ведущие политики, которые претендуют на роль кандидатов в президенты, они почувствовали, поняли этот запрос общественности и постараются все-таки повести общество в другом направлении, в направлении согласия.
Арда, эксперты сейчас называют три кандидатуры основных фигур. Это Сергей Шамба, Александр Анквап и Рауль Хаджимба. Есть ли у кого-то из них шанс победить сразу в первом туре, на ваш взгляд? Или могут ли они составить некие альянсы? Например, Рауль Хаджимба может войти в альянс с Александром Анквап или с Сергеем Шамба?
Честно говоря, трудно сказать по поводу того, какой конкретный альянс может быть, но я, наверное, повторюсь, если скажу, что я думаю, что есть возможность у наших политиков, во всяком случае, вот у действующих сегодня, у соратников Багапша, есть возможность, мне кажется, создать общую команду. Несмотря на разный стиль руководства, на разные прогнозы, которые звучат сегодня, я думаю, что все-таки есть такой шанс сплотиться в команде Багапша с какими-то новыми, конечно, программами, с оценкой и мыслением пройденного пути, со всеми корректировками каких-то ошибок, которые были в прошлом. Я думаю, что есть шанс у этой команды победить в первом туре, если они сплотятся. То есть я имею в виду, если все-таки Анквап и Шамба найдут возможность создать единую команду.
Политолог Арда Инал Ипа размышляла о предстоящей предвыборной президентской кампании в Абхазии. А теперь переходим к событиям на Северном Кавказе. В Северной Осетии на этой неделе силовики отрапортовали об уничтожении боевика исламского подполья Давида Мурашева и задержании группы исламистов этнических осетин, готовящих теракты. Исламское духовенство и правозащитники не верят заявлениям властей и говорят о том, что ситуация в республике развивается по сценарию соседней Кабардино-Балкарии. Тему продолжим. Наш коллега Мурат Гукимухов.
По заявлениям силовиков, Давид Мурашев был ликвидирован в результате спецоперации на улицах Владикавказа. Полиция разыскивала Мурашева по подозрению в убийстве 70-летнего видного осетинского поэта Шамиля Джикаева. По версии следствия, убийство поэта могло быть местью за написанное им в 2009 году стихотворение. Это скандальная история двухлетней давности о том, как паломники в Мекку по дороге из Чечни остановились неподалеку от кладбища, где похоронены жертвы бесланского теракта, и якобы осквернили это место. По поводу подлинности этой истории существует много противоречивых мнений. Я их повторять не стану. Поэт отреагировал на эту историю гневным стихотворением «Волчата собираются в хадж», которое мусульмане посчитали оскорбительным для себя. Духовное управление мусульман Северной Осетии тогда обвинило Джикаева в разжигании межнациональной розни и обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить против поэта уголовное дело. Однако проверка не обнаружила в произведении ничего предосудительного. После этого Джикаеву поступали угрозы, ему обещали отрезать голову. По версии следствия, когда Джикаев проходил по территории дачного поселка, на него напал Давид Мурашев и перерезал ему горло. Муфти Северной Осетии Хаджимурат Бацалов не пытается опровергать виновность Мурашева. Муфти лишь говорит, что заявление силовиков о существовании исламского подполья в республике абсурдно. Муфтият отслеживает ситуацию и в курсе того, что происходит в Умме.
У нас такого ситуации, что идет радикализация ислама, нет. Это глупость и провокация. И это официально заявляют. Никакого основания проводить таких мероприятий у нас нет. Никакой логики это не поддается, если только не раскачать ситуацию.
По мнению муфтия Бацалова, никаких оснований для массовых арестов молодых мусульман у властей нет. Даже после объявления Мурашева в розыск, к его прихожанам не было вопросов со стороны следствия.
Вот 18 человек конкретно, мы знаем, что они сидят. По слухам, там их больше. Это молодые ребята. Они сегодня находятся в изоляторах разных и по многим слухам подвергаются избиению. К ним подсовываются наркотики и оружие. Сегодня вот представили перед судом, первые, которые арестованы, были избиты и не дали взять освидетельство медицинское. Мы сейчас думаем с адвокатами, что делать. Я думаю, что им дадут пресечение, содержание под стражей однозначно. Их в таком виде выпускать не будут.
По мнению осетинского правозащитника Виссариона Асеева, трактовка убийства как месть исламиста поэту, выступившему против осквернения мусульманами святого для осетин города ангелов, провокационна. В республике, по разным данным, от 20 до 40% осетин считают себя мусульманами, хотя лишь 3000 из них регулярно посещают мечети. Правозащитник Виссарион Асеев считает, что противоправные действия силовиков и недобросовестный пиар вокруг этого дела могут спровоцировать конфликт между исламской и христианской частью осетин, а возможно и появление в Северной Осетии своего исламского подполья.
Провоцировали и дальше расширяют этот межконфессиональный разлом осетинского общества, то, чего никогда не было. Люди будут озлобляться. Этих ребят, скорее всего, их сейчас мучают, сейчас их забьют там, потом мы будем находить трупы, которые нам будут выдавать за боевиков. А потом уже реально будем боевиков находить. Так это не террористы, это не болит, это власти распространяют, вот сейчас вот этот экстремизм получается так.
Это был правозащитник из Северной Осетии Виссарион Асеев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Каждую неделю мы приглашаем в студию гостя, недели, с которой можно обсудить наиболее актуальные проблемы нашего региона. На этот раз в качестве гостя недели был заместитель главы делегации Международного комитета Красного Креста на Кавказе Джером Сорг. С ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Широкой публике не очень хорошо понятно, что делает Красный Крест сегодня на Кавказе. Мы знаем, что ВКБ ООН в этом году уходит с Кавказа, а вы продолжаете свою деятельность. Расскажите, пожалуйста, о том, какие цели вы ставите именно на Кавказе и почему вы считаете, что необходимо продолжить работу в этом регионе.
Международный комитет Красного Креста по мандату работает в ситуациях, где конфликты или внутреннее насилие. Мы начали эту работу 18 лет назад, когда начались конфликты в пригородном районе. И сейчас мы продолжаем эту работу. Скажем так, что есть два направления работы. Во-первых, последствия старых конфликтов в Чечне, например, и есть еще уязвимые люди, есть теми пропавших без вести, есть люди, которые страдали из-за мин. Это одно направление. И другое направление сейчас есть, можно сказать, что жертв текущего насилия И для этих людей мы хотим продолжать нашу работу. И наш подход, как обычно, как везде в мире, это нейтральный и беспристрастный. Тогда, если есть нужды для тех людей, которые сегодня страдают о насилии, мы хотим смотреть на этих людей. И если есть нужды, тогда мы хотим оказывать помощь. Это может быть экономическая помощь, медицинская помощь, даже иногда юридическая помощь. Но пока ситуация не как улучшается, даже если она уже улучшилась эти последние 10 лет, но сейчас пока еще есть столкновения, инциденты, мы считаем, что нам надо продолжать нашу работу.
У вас работает независимая группа в Цхинвале. Какие задачи она выполняет?
Да, точно. У нас в Южной Осетии есть сейчас большой офис, работают больше 100 сотрудников. И, как вы знаете, еще раз занимаемся как последствиями конфликта. И был конфликт 3 года назад уже, и есть люди, которые еще страдают от этого. Есть уязвимые люди, есть еще переселенцы, люди, которые не могли найти дом, и еще есть семья пропавших без вести. А тогда для этих людей мы стараемся как улучшать ситуацию, оказывать экономическую помощь. Если говоря о пропавших без вести, мы сейчас как возглавляем трехсторонний механизм пропавших без вести, где мы хотим, что все люди знали о судьбе их близких. Это, конечно, длинный процесс, но недавно был уже несколько прогрессов, и мы хотим это, конечно, продолжать.
В Абхазии существует такая же независимость?
Да.
Те же самые задачи она решает?
Те же самые задачи, но просто мы уже больше работаем в Абхазии. Сейчас, как наши деятельности чуть-чуть уменьшились, потому что тоже ситуация улучшилась, все равно у нас есть еще офис, и нам очень важно продолжать это.
Давайте поговорим немножко о ситуации на Северном Кавказе. Насколько, на ваш взгляд, вам удается успешно сегодня работать в Северокавказских республиках? Ну, если сравнивать, скажем, с деятельностью в предыдущие годы.
Ну, можно сказать, что сегодня мы можем работать везде на Северном Кавказе, значит, у нас есть доступ к регионам, где мы хотим работать. Тогда для этого мы можем сказать, что мы можем свободно работать. Но, конечно, всегда есть маленькие как трудности, и нам очень важно, когда мы можем развивать диалог с властями и говорить о ситуации, чтобы знать, как мы можем улучшить эту ситуацию. Я могу взять один пример. Мы знаем, что в Чечне было бы очень важно разминировать территорию. И для этого надо устроить механизм, наверное, на федеральном уровне, который бы возглавлял этот процесс. И мы хотим, конечно, как развивать этот диалог с властями, но это не всегда легко. Но кроме этого, можно сказать, что да, мы можем работать везде, но можно еще улучшить диалог, где возможно.
Такой, может быть, вопрос немножко некорректный, но, тем не менее, я не могу удержаться от того, чтобы его не задать. Именно Красный Крест и представители властей, и подпольные группы всегда обвиняли в том, что это шпионская организация, что якобы под прикрытием гуманитарной деятельности она занимается сбором разведданных. Вот такие обвинения вам часто приходится слышать?
Ну, конечно, мы в курсе об этом, уже давно есть такое восприятие. Но что мы можем сказать? Это когда мы можем объяснить то, что мы делаем людям, когда мы можем развивать этот диалог или с властями, или с народом, потом достаточно быстро люди понимают то, что мы делаем, как точно, значительно просто оказывать гуманитарную помощь. Когда они видят то, что мы делаем, когда они понимают, когда у нас есть такие объяснения, тогда, конечно, это как восприятие чуть-чуть пропадет.
Ну, вы не очень публичная организация. Вот, скажем, когда мы пытаемся узнать что-то о ваших гуманитарных программах в Южной Осетии, очень сложная процедура согласования, то есть вот просто так информацию получить непросто. Может быть, следует эту практику как-то изменить?
Конечно, вы правы, как Международный комитет Красного Креста, это не организация, которая будет каждый день публично, как говорит, о том, что она делает, или разговаривать о политических вопросах. Но кроме этого, мы стараемся тоже публично говорить о нашей деятельности гуманитарной. И, конечно, если пока у вас есть впечатление, что мы не достаточно сообщаем об этом, нам надо это обязательно улучшить. Спасибо за совет, Михаил. стараемся это делать.
Заместителем главы делегации Международного комитета Красного Креста на Кавказе Джеромом Соргом беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Более 150 семей беженцев из внутренних районов Грузии живут в пригородном районе Северной Осетии за чертой бедности. Эти люди находятся на территории республики уже 20 лет. В одном поселении беженцев побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Я приехала в поселение беженцев, которое располагается на месте бывшего военного полигона в пригородном районе. Здесь живут, а если быть точнее, то выживают 50 семей беженцев из внутренних районов Грузии. От войны и преследования джихадистов они убежали 20 лет назад. Я говорила здесь с бывшими жителями Тбилиси, Рустави, Гори, Карельского и Лагодехского районов. Большинство из них бросили в своих населенных пунктах дома и все нажитое имущество. Кое-как добрались до Северной Осетии. Долгие годы жили, где придется. Потом смогли поселиться в полуразрушенных строениях бывшего полигона. Теперь они говорят, что попали в плен равнодушия местных чиновников. За эти 20 лет никто не интересуется их судьбой. Я разговорилась с бывшей жительницей Карельского района Наной. Она рассказала, как ее семья и соседи вынуждены были ночью убегать из родного села после нападения местной бандитской группы. Все их имущество осталось бандитам.
Мы жили в Карельский район, в селе Кутмани. Ну, когда уже вот этот неформальный били, в лесу спрятали Адам. Мы в 91-м году. Мы убежали в лесу. Она маленький ребенок, прятали мы в лес. И потом уехали оттуда.
А здесь сколько живете?
Уже 20 лет.
Это поселение беженцев расположено в 5 километрах от селения Камбелеевского, прямо посредине поля. Люди заняли бывшие хозяйственные постройки военного городка. Развели скот, выращивают овощи. Дети добираются в школу пешком, идут 4 километра. На их пути находится только кладбище. Беженцы обращались в местную администрацию с просьбой асфальтировать дорогу, чтобы было нетрудно идти во время дождей и снегопадов. Но ответа не получили. Многие беженцы серьезно больны, но нормального лечения они лишены. Вот что рассказала мне беженка по имени Манана.
И газ нету, и воды нету.
Вообще, на что вы живете? Откуда вы воду?
Вот кран там в конце села, вот здесь.
Ведра минусим,
все оттуда.
Когда последний раз вы обращались к власти Северо-Осетинской?
А мы каждый день обращаемся. Ничего нету, говорят. Средства нету, чем вам помочь. Вот кто как может. В колхозе работают, в больнице где-то вот так люди. В основном большинство людей не работают, безработные.
Цала рассказала, что перенесла тяжелую болезнь. Ей полагаются льготы по инвалидности. Для оформления инвалидности чиновники с нее потребовали взятку.
Ходила на группу, они не сделали. Мне попросили 30 тысяч, давай группу будем делать. А я на хлеб даже нету. А я оставила. Больше я никуда не отвела. Нет у меня деньги. За 3 тысячи я хлебку буду купить или там группу буду сделать.
Власти Северной Осетии говорят, что решить проблемы этих людей под силу только федеральному центру. В прошлом году сюда приезжали представители Общественной палаты России.
Были здесь и президент, и были, и я не знаю, кто только здесь не побывал. Одни обещали.
Написали статьи в журналы и газеты, обсудили проблемы обездоленных людей в интернете. На этом все закончилось. А беженцы никак не могут свыкнуться с мыслью, что им придется доживать свой век в брошенных в чистом поле постройках. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И в заключении программы спортивная тема. Грузинский футбольный клуб «Гагра» завоевал право выступать в Лиге Европы, рассказывает Беслан Кмузов.
Казалось бы, на этой неделе грузинские блогеры не будут писать ни о чем, кроме разгона митинга в ночь на 26 мая. Тем не менее, известный блогер Сухуми все же выложил неполитичную новость, а именно сообщение о том, что в этом году футбольный клуб «Гагра» стал обладателем национального кубка имени Давида Кипиани. В финальном матче «Гагра» обыграла кутайская «Торпедо» со счетом 1-0. Благодаря этой победе клуб «Гагра» завоевал не только кубок, но и место высшей лиги и право выступать в Лиге Европы УЕФА. Запись в блоге «Сухуми Лив Джорнал» оказалась очень популярной. Под ней очень быстро появилось 23 комментария. Хотя темы для спора вроде бы не было. Была только попытка выяснить, откуда вообще взялся клуб «Гагра». Оказалось, что он располагается в Тбилиси, а команда тренируется на базе бывшего стадиона «Локомотив» в районе Дигоми. А имя клуб получил в 2004 году, рассказывает президент клуба Бесо Чихрадзе.
Как бы база команды, с чего начался клуб, это была команда, которая выиграла чемпионат Грузии среди юношей. И «Локомотив» отказался, в смысле, железная дорога финансировать. И вот на базе этих игроков была первая команда создана.
Выходец из Гагры, предприниматель Бесо Чихрадзе купил команду. Бесо в молодости играл в гагрском футбольном коллективе, поэтому решил назвать свой клуб в честь родного города. Впрочем, футбольные болельщики обратили внимание не столько на название команды, сколько на другое обстоятельство. Впервые в истории грузинского футбола кубок выигрывает команда из первого легиона. Спортивный комментатор Георгий Чхеидзе так охарактеризовал игру клуба «Гагра».
Они играют очень открытую игру, у них очень хорошая защита. Не могу не отличить вратаря, который играл великолепно. Очень молодежный, такой хороший клуб.
«Гагра» намерена усилить свой состав легионерами, рассказывает Бесо Чихрадзе.
Грузинская земля богата талантами, я думаю, везде тоже найдем усиление команды в Украине. Там с нашими друзьями уже посмотрим, какие возможности. И еще мы ждем, я надеюсь, одного нападающего, такого скоростного, из Нигерии. Мы там дружим с одной академией и с агентством нигерийским. Сложно, но будем укрепляться.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слышали субботний итог информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабийский-Сион. Доброго, до завтра.